Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Главной задачей человека, человечества, человеческой истории и главной задачей древнего Израиля, как избранного народа Божьего, было принятие Мессии истинного и таким образом принятие полноты спасения во Христе. Как говорит евангелист Иоанн, сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Уверовать во Христа, принять Его, это значит обрести полноту жизни вечной. Но уверовать во Христа, это означает еще прийти с Ним в общение личностное. Значит, принять Его Церковь, как богочеловеческий организм. Прийти с Ним в такой опыт общения, чтобы этой Церковью стать частью этого богочеловеческого организма. Когда Христос является Своим ученикам после воскресения, Он говорит: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Приимите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Этот момент в Евангелии толкователями еще называется так «Пятидесятницей Иоанна». Но в том смысле, что на всех апостолов Дух Святой в виде огненных языков, в виде действительно огня небесного, сошел на 50-й день после воскресения Христова, в день, когда Церковь празднует Святую Троицу, как еще этот праздник называется, помимо Пятидесятницы. Но ранее того, здесь о приятии Духа Святого говорится самим Христом в одном из первых явлений Господа воскресшего. И это момент такой тоже значимый и таинственный, потому что Господь утверждает Своих учеников не просто в вере в Него, во Христа воскресшего, но, говоря им: «Приимите Духа Святаго», Он дает им некий такой совет к действию, задает некую, если можно так выразиться, парадигму действия основного, которая заключается в том, что кому простите грехи, тому простятся, кому оставите, на том останутся. Это фактически дарование Христом Спасителем Своим ученикам-апостолам власти священнической, власти вязать и решить, власти небесной и в этом смысле иерархической. Не в плане того, что священство при устроении церковной иерархии имеет какие-то земные полномочия, земную власть. В какой-то степени тоже имеет, но это все относительно. Эта власть действенна тогда, когда она является властью самого Бога, по сути, властью любви. Но сам принцип иерархический, он дан Богом. Как бы, скажем так, иное либеральное мышление не бесновалось бы, жаждуя такой некой безграничной человеческой свободы, свободной какого-либо принципа властвования, это все действительно, по сути, беснование, потому что восстание на изначально данный Богом принцип мироустройства. Не может быть абсолютной демократии. Взять, например, семью. Если в семье верх берут маленькие дети, во что это превратится семья? Если в семье главой семьи оказывается не муж, а жена, это часто рождает большие проблемы. Хотя иногда так бывает, и неизбежно бывает, потому что порой бывает жена по характеру более властна, чем муж. Но это искажение, в принципе, нормальной, как говорится, ситуации, когда глава семьи муж, а жена действительно находится из любви в подчинении к нему, а дети в подчинении родителям, а муж и жена подчинены Богу. Но, естественно, эта иерархия тогда работает нормально, когда есть подчинение истинное Богу, следование заповедям Божьим, желание следовать заповедям Божьим, попытка следовать заповедям Божьим, когда есть стремление к любви. Естественно, что всякий властный принцип, если он чужд веры в Бога, заповедям Божьим, и чужд пониманию того, что над всем любовь Божия, и надо тоже учиться этой любви, любой такой властный принцип, он будет искажаться и легко превращаться там, в тиранию, в деспотию, вообще, конечно, в беззаконие, потому что власть и принципы иерархические, это, можно сказать, такой меч обоюдоострый. Это принцип, который, если начинает работать формально, как сказано, буква убивает тогда, а дух животворит, который в истинном смысле, в истинном отношении изначальном есть действительно принцип настоящей жертвенной любви, ответственной. Тогда это и на самом деле истинная власть. И Христос являет свою истинную власть, как Бог, но являет ее прежде всего потому, что являет полноту жертвенной любви до креста, до Голгофы. И вот это такой, можно сказать, главный, в общем-то, парадокс богословский и главный парадокс мировой истории, потому что поскольку это происходит явление полноты божественной благодати во Христе через его страдания, через его Голгофу, Израиль не узнает своего Мессию. Не весь, конечно, потому что истинным Израилем и являются ученики Христа, апостолы, и те, кто уверовали, те, кто уверует в воскресение Христово, но очень много-много тысяч и тысяч представителей израильского народа от Мессии отвергаются, отрекаются, потому что не желают видеть в нем страдающего Мессию. Им противно само понимание того, что истинный царь их, оказывается, предан языческой власти, оказывается, судим, поругаем и распят на кресте. Да, он воскресает, но факт воскресения Христова очевиден прежде всего для тех, кто имеет в него веру. И вот пример апостола Фомы, он очень характерен. Апостолу Фоме, да как, впрочем, и другим апостолам, приходится делать определенные усилия, чтобы увидеть во Христе пострадавшим, уже погребенным, воскресшего, чтобы принять воскресшего Христа, воскресшего Мессию. Потому что до того, пока сам Христос не является ему, несмотря на свидетельства других апостолов, которые уже видели воскресшего Христа, Фома сомневается. Он говорит, пока не увижу его именно с ранами его, не вложу перста своего, его ребра, не коснусь его ран от гвоздей, не буду иметь веры. И тогда Господь еще раз является в таком же собрании своим ученикам, когда Фома присутствует также, и говорит, что подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою, вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. И видя вот это совершенно очевидное явление, Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». Конечно, эпитет, который апостолу Фоме потом усвоился в таком народном благочестии, Фома неверующий, он не совсем справедлив, потому что Фома, апостол, очевидно, не был каким-то склонным к маловерию, к малодушию. Предыдущая евангельская история говорит о том, что он даже был, в общем-то, готов умереть со Христом. Но вот это утверждение его в вере и сам его такой вот посыл, что пока вот не увижу самого Христа, не поверю воскресшего, пострадавшего, то есть приятие апостолом Фомой Христа, как мессию тоже пострадавшего, чему он был свидетелем, нуждалось для него в зримом подтверждении. Он должен был убедиться, что это действительно воочию произошло, реально, на самом деле, не на уровне там галлюцинации, не на уровне только такого чисто какого-то призрачного, можно сказать, спиритуалистического явления, а что действительно учитель, истинный мессия, который неожиданно для всех, для учеников, для Израиля, был предан и распят, вот он тот самый действительно воскрес, что это совершеннейшая реальность. И Господь ему, безусловно, по любви своей дарует такую возможность. И вот вся дальнейшая история Церкви, вплоть до нашего времени, и то, что мы потенциально являемся частью Церкви, это все является тоже свидетельством реальности воскресения Христова. Вера во Христа воскресшего не является просто каким-то узко, таким личным, частным делом верующих, как современная западная культура, такая медийная, информационная, общественная, уже давно старается это все так вот распределить, разделить, представить, что ну да-да, есть христианство, благодаря которому, в общем-то, европейская сама цивилизация появилась, есть люди верующие, но, в общем-то, это все дело именно личной веры, такого хобби своего рода, которое не должно выходить за границы частной жизни, сугубо частной жизни, не должно претендовать на что-то большее, не должно претендовать на свидетельство о Христе воскресшем, на проповедь о Христе воскресшем, потому что это мешает жить не по-христиански другим, кто уже отпал от, собственно говоря, христианского миропонимания. Христианство своим присутствием обличает всякое неверие, всякий там агностицизм, который говорит, а не знаю, может Бог есть, может Бог нет, это вне пределах моего разумения. Поэтому буду жить тоже сам по себе, как хочу, а если есть христиане, пусть они сами по себе живут, и чтобы я не видел их веры, их свидетельства, то оно мне мешает быть вот таким действительно не Фомой, а вообще неверующим. Тем более, что заповеди Божии обличают вообще стремление современного мира стать Содомом и Гоморрой, такого упорного, и именно что стремление, которое не является уже частным делом, а о себе громогласно начинает свидетельствовать как о норме, как о чем-то, что претендует на некую всеобщность. То есть Содом и Гоморра, и то, что было свойственно Содому и Гоморре, является все более претендующим на широкое воздействие и влияние на умы. И кто этому противостоит, тот, да, там не толерантен, не политкорректен и вообще оказывается не вписывающимся в рамки современной европейской модели поведения. И это для нас должно быть совершенно очевидно, что это все не случайно. История, можно сказать, действительно развиваясь по спирали, повторяется, превращаясь в фарс, там, в гротеск, но при этом то, что является носителем греха, страсти и воздействия дьявольского на человека, оно таковым быть не перестает. Поэтому если 2000 лет назад Израиль в своей массе отрекается от Мессии, страдающего от Христа, не желает в нем видеть Спасителя, то для европейской цивилизации, современного западного общества, эта ситуация повторяется, поскольку современное общество все более усиленно тоже начинает отрекаться от Христа, не желая видеть в нем истинного Спасителя, истинного Мессию, как не желает тогда видеть в церкви действительно богочеловеческий организм, средоточие спасения. Это мешает оставаться при своих грехах. Это мешает исповедовать такой гордостный принцип, жажду жизни греховной, страстной и развращенной. И это есть на самом деле своего рода война, восстание против Христа, самого Спасителя, против спасения, против Его Церкви, которая никогда не прекратится и с представителями которой невозможно договориться. На какие бы уступки христианское общество ни шло, Церковь, на Западе в том числе, представителям интересов Содома и Гоморры все равно все будет мало, пока церковь окончательно, или христиане, представляющие некое церковное единство, от всего не откажутся, что прямо связано со Христом. А когда откажутся, то неверуя общество скажет: ну вот теперь вы являетесь такими же, как мы, и тем более нам неинтересны. Если вы такие же, как мы, то что же вы из себя представляете, какие же вы христиане? Это может оказаться именно так. Идя на поводу у мира сего, если христианин становится частью этого мира, он, как говорится, в таком случае перестает действительно хоть как-то от этого мира различаться, отделяться, перестает быть Христовым, перестает быть частью церкви. Потому что церковь по отношению к этому миру всегда инакова. Потому что Христос не может быть равноценен, тождественен частью вполне этого мира, лежащего во зле. Христос, Он прежде всего средоточие для нас Царство Небесное, которое к нам приблизилось, но с этим миром не отождествилось, потому что этот мир лежит опять же во грехе и связан грехом. В этом и есть дело спасения. Можно сказать, растождествиться с этим миром, который, как говорят святые отцы, есть совокупность действующих в человеке страстей. Не мир, как созданный Богом, который, несмотря даже на то, что из-за отпадения, грехопадения Адама и Евы исказился, все равно лежит на нем печать богосозданности. Не мир внешний, а мир, который действует в нас через наши же страсти. И задача спасения, отсечения греховного средоточия, средостения в себе и от себя, это и есть задача принятия Христа воскресшего всей жизнью нашей, пока она еще длится в земных ее границах. Принятие Христа именно как истинного Мессии, принятие Христа в Его Церкви через то, что мы посредством покаяния, исправление своей жизни с Божьей помощью должны стремиться этой церковью стать. Помоги нам в этом, Господи!